Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Уроки русской литературы» на волнах радиоуниверситета радиостанции «Радонеж». В студии Елена Николаевна Себина, ведущая программы, преподаватель гимназии «Радонеж», и наш постоянный автор Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры!
По традиции мы напоминаем адрес. Вы можете нам писать, нам всегда очень интересно ваше мнение. Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж», индекс 115-326. Можно писать и по электронной почте info@radonej.ru. Николай Алексеевич, наш новый урок в нашем таком импровизированном радиоуниверситете продолжает тему прошлой программы. Мы говорим о творчестве Антона Павловича Чехова. Прошлое наше занятие, мы надеемся, что наши радиослушатели являются активными сопереживателями, участниками нашей беседы, да? Вы начали с того, что Чехов замечательный, талантливый писатель. И задача наша сейчас больше остановиться, может быть, даже не на его художественных особенностях, не на том, как он создавал тексты с точки зрения мастерства. Это мы вынесли за скобкой, приняли то, что Чехов действительно непревзойденный мастер слова. А говорим о взглядах Чехова. Пытаемся понять, как нам интерпретировать его рассказы, насколько эти рассказы обращены, так сказать, вот, к категоричным утверждениям или нет, да?
И хотелось бы подчеркнуть, что это не отдельная сторона его творчества, да, а все-таки фундамент, на котором все вырастает, потому что от этого зависит и выбор его героев, сюжетов, образов, картин и даже языка. Все зависит именно от этого. И поэтому без понимания, что хотел автор сказать, как он смотрел на мир, без его мировоззрения, мироощущения, мы просто можем ошибиться, не до конца поймем. Хотя мы подчеркиваем тоже всегда, что надо отличать понимание нами, взрослыми людьми, и того, как это интерпретировать в школе. То есть, если мы это поймем, то мы тогда будем обходить стороной какие-то подводные камни, где-то даже в школе, особенно в средних классах, это с осторожностью именно относиться, и чтобы это не выплеснулось ученикам, а делать акцент на другом. Но для себя мы это понимать должны. Вот о чем речь. Поэтому давайте все-таки разбираться. Мы говорили в прошлый раз, что делать это очень трудно, потому что Чехов резко отличается от остальных писателей тем, что он никогда прямо не выражал свои взгляды. Это отмечают все его современники. Как начинался разговор о политике, об общественном, Чехов зевал, уходил в сторону, уходил от вопросов, отшучивался, все что угодно, но своих взглядов он старался не выражать.
Да, и мы еще немножко затрагиваем, конечно, биографию нашего замечательного русского писателя Чехова. Говорили о детстве, говорили о семье и вспоминали, что вырос он в Таганроге. Потом, наверное, по-моему, мы как раз не сказали, как дальше складывается его жизнь. Он из Таганрога перебирается в Москву, поступает в Московский университет. И, наверное, почти все знают, что Чехов врач по специальности, да, что он не писатель, а врач, но именно как получивший образование, вот, специализированное. И раньше Московский университет универсум, то есть очень много разных отделений было, и в том числе медицинское отделение находилось внутри Московского университета. Поэтому Чехов дипломированный специалист. И начинает он свою творческую деятельность сначала как автор юмористических рассказов, об этом тоже, наверное, все знают. И один из поводов написания этих рассказов заработать деньги. Вот такой вот, что называется, банальный повод, потому что семья жила достаточно в стесненных условиях, и уже тогда в Москву до Чехова перебрались его родители, и Чехов чувствует ответственность за семью, и, учась в университете, пытается вот какие-то деньги тоже заработать при помощи писательства, писательским трудом.
К сожалению, да, одна из главных причин побуждения к творчеству, да, была. Он сам это признавался, у него удачно это получалось, и поэтому он увидел, что дело пошло, и поэтому он этим зарабатывал. Потом же они купили дом вот в Мелехове, он взял, и родители-то там жили, он их обеспечивал, и братьев, то есть все в семье его многочисленные, да, стали уважать за то, что он крепко встал на ноги и всех обеспечивал.
И взял на себя ответственность за, да, семью, да?
Это, конечно, хорошо, но вот где-то, как всегда, и плюсы, и минусы, вот это излишнее, может быть, я бы сказал, работоспособность и упование именно на то, чтобы потрафить читателю, это тоже печально, потому что вот Лев Шестов говорит, что слишком уж гениально он проповедовал, вот как вы сказали, он четко, мол, не определял, мол, свои взгляды, но вот это и опасно, как современные технологии, да, современная реклама, например, они же много стараются вот так действовать, чтобы не в лоб, а не навязчиво. И сюда уходит весь их талант, все искусство, да, это целое искусство, работают над этим целые институты. Как вот сделать ненавязчиво, но тем не менее протолкнуть свои идеи, свои мысли, свои проекты.
Исподволь.
Исподволь, да. Вот. Так вот, Чехов в этом был, ну, опять же, для своего времени непревзойденный человек. То есть он смог. Кто-то там писал, что Чехов, к сожалению, не принял Россию, которая была. Мы говорили о противоречиях его жизни и творчества. В жизни он был один, а в творчестве другое. И получилось, что он не принял Россию, какая была, но зато многих заставил верить в то, что Россия, она вот по Чехову, это Россия нытиков, Россия тупика, Россия, да, где ничего не надо делать. Вот, и, к сожалению, вот эта тема гнилой интеллигенции, как потом Ленин назовет, это чеховская тема.
Да, ну, начинал, мы, как сказали уже с вами, как писатель-юморист, вот, и он сначала забавно, так сказать, высмеивал вот и ничтожество человеческое, и такой пошлости, но потом, наверное, когда уже была возможность писать не только для денег, и потом, когда он уже для себя сам определил, и мы знаем это определение, что литература для него становится именно сутью, да, его собственной жизни, тогда уже о пошлости он будет говорить по-другому, когда он понимает, что эта самая пошлость пронизывает все вокруг, и человечество в ней вот так вот погрязло, как в какой-то болоте, уже другие рассказы, и поэтому делят часто наши исследователи творчества Чехова на вот на ранние рассказы юмористические, так сказать, написанные уже в более позднее время.
Я бы рискнул сказать, что Чехов нас из пошлости тянет в такую эстетизированную пошлость, потому что любой, кто прочитает много рассказов, с удивлением обнаружит. Всегда любовь. Любовь 30-летних, 40-летних, 18-летних. Всегда любовные треугольники и даже там и четырехугольники. Измена мужу, гражданский брак как норма и так далее. То есть все-таки из одной пошлости он как бы перебрался в другую пошлость. К сожалению, он не пошел к темам преображения, к темам страдания, как непременная, что ли, расплата за грехи, к теме покаяния.
Воскрешение, воскресение.
Да, да, воскрешение такой заблудшей, умершей души для жизни вечной. Вот этих тем Чехов не касался. И даже то, что он был медик, вот вы отметили, сказалось на его взглядах, потому что он уж очень любил жизнь земную, и все-таки по его взглядам вот эта будущая счастливая жизнь должна была осуществиться на земле. То есть вот эта знаменитейшая теория, которая потрясла Россию и привела к 17-му году и к катастрофе построения рая на земле.
Такая материалистическая, да?
Да, о чем мы говорили, да, что начиналось с середины 19 века и все больше проникало в сознание. К сожалению, Чехов работал на эту идею. Вот за это его любили большевики. Именно за это, за то, что он все-таки был за кардинальную ломку того, что есть, и за то, что счастливую жизнь может построить человек на земле. Вот он писал, например, Суворину. У него много было переписки с Сувориным. Он пишет: «Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит, нет и истины». Согласитесь, очень странно, да, вне материи нет истины. главное – справедливость. Все остальное приложится. И дальше он пишет: работать, только работать. Любимейшее тело. Кто читал Чехова, знает. Каждый второй герой призывает трудиться в пьесе. Этот призыв слышится постоянно в каждой сцене. Да, работать, только работать. Сам Чехов действительно работал, не покладая рук. А зачем надо работать-то? Он верил в то, что он оказывает все остальное, самое главное, будет впереди. И получается, вот здесь он сходится с большевиками, что человек – это материал.
Для будущего.
Для будущего, да. Что и у него будет такая странная мысль, что счастье в нынешних условиях – нереальность. Он везде будет подчеркивать. Его герои будут говорить, счастья не просто нет, но и быть не может сегодня. Но зато в будущем…
Знаете, Николай Алексеевич, я хотела еще тоже на секунду, вот, что называется, сделать такую заметочку на полях, потому что мы с вами тоже уже активно используем в нашем диалоге слово «пошлость». Вот Чехов писал о пошлости, но, может быть, не все наши слушатели, может быть, у наших радиоприемников молодые люди, не все радиослушатели понимают, что мы вкладываем в это слово. Мы используем его в контексте именно чеховского творчества и чеховского времени. Тогда под пошлостью не понимали скорбезность, да? А пошлость была обыденность, вот такая, что ли, банальность жизни, когда в жизни нету ничего сверх, опять вот материального, нету идей, а вот такая жизнь, где главное, как у человека в футляре, да, вот какие-то предметы, здесь и сейчас, и циркуляры, и вот такая жизнь вся, которая сводится к шаблону, вот это и называлось тогда пошлостью, правильно?
И причем мы отметим, что в этом величие русской литературы. Все наши писатели, они всегда были против жизни плотской, материальной. Вот здесь они однозначны, и все сходились. А вот дальше, когда они выходили и входили в область духовного, тут проблемы. И у Толстого, Чехов, как известно, для него страсть выше религий, у Толстого, как известно, не признавал Бога как личность, и у Чехова тоже будут проблемы. Но как только вот речь идет о такой, о комфорте земном, устраивать какое-то гнездышко земное, тут наши писатели однозначно, да. Вот здесь мы противостоим Западу, где считается наоборот, если ты приобрел какой-то комфорт, да, то это и есть счастье, символ счастья. Для наших это однозначно. И Чехов в этом ряду тоже молодец, конечно.
Мы можем гордиться нашей, да, литературой.
Вот этой, да, вот этот этап. Мы молодцы большие, все однозначны. И Чехов очень ругается, когда человек замыкается, да, на вот такой животной жизни. Как только все сразу, Чехов не жалеет красок и ругается очень сильно. А вот дальше начнутся проблемы. Ну, давайте с этим будущим-то. Интересно, да. Тема будущего у Чехова тоже сквозит всюду. Он много пишет. И, на мой взгляд, я бы рискнул утверждать, что какие бы герои об этом ни говорили, положительное, отрицательное, это не имеет значения. Чехов так, у него такая тактика. Вот самое интересное ему высказать эту мысль. Поэтому мы возьмем. Знаете ли, говорил Чехов, через 300-400 лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна. Все-таки, к сожалению, да? И вот как хороша будет жизнь через 300 лет. Он, почему-то, кстати, он берет цифру везде 300-400. Она разбросана по всем его произведениям, да?
Как сказочное число в сказках, да?
Вот Александр Иванович Куприн вспоминает. Он следил за новыми путями, пролагаемыми человеческим умом и знанием. Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки. Я сразу представил, ему бы сегодняшняя Москва, наверное, понравилась. Здание оригинальной постройки. На большие морские пароходы, интересно, это «Титаника» или нет, я думаю, что все, кто оказался на «Титанике», если так мыслил, то в последние минуты, наверное, отказались от этих мыслей, понимая, да, что большие морские пароходы им счастья не принесли. «Титаник» это хорошо показал. Продолжаю цитировать Куприна. «Живо интересовался последними изобретениями в области техники. Он с твердым убеждением говорил о том, что убийство, воровство и прелюбодеяния становится все реже, почти исчезает в интеллигентном обществе. Он верил в то, что грядущая истинная культура облагородит человечество». Интересно, да, началось изобретение, а потом вдруг пошли понятия нравственные. Убийство, воровство и блуд. Вот эта знаменитая вера, в том числе, конечно, и большевиков, и Ленина, надо понимать, они искренне и твердо были убеждены, что если они изменят государство, что не будет ни тюрем, ни полиции, ни мата, ни проституции, ничего этого не будет. Чехов тоже верил, что это когда-то исчезнет. Кстати, в одном месте я у него встретил, Чехов откровенно говорит, что он это ждет не от интеллигенции. Ему без разницы кто. И в рассказах это видно. Могут и мужики быть носителем культуры, могут интеллигенты, наоборот, тянуть назад. Но факт остается фактом, что отдельные люди, которые этой культурой обладают, будут преобразовывать вот этот наш мир, и далее мы будем иметь в будущем совершенно иную жизнь. То есть он считал, что сама как бы истина, она еще не открыта. Она будет только в будущем, эта истина. И откроет ее именно культура. Вечно то, что художественно. Цитирует его вот Лазарев Грузинский, мол, так он говорил. Или вот Авилова цитирует Чехова. «Живые правдивые образы создают мысль, а мысль не создаст образа». То есть он считал, что и искусство в том числе – это то, что будет создавать эту новую культуру. И в будущем обязательно наступит, как бы человек преобразится, но земной человек. Он будет совершенно другой. Он не сможет быть уже пошлым. Он не будет делать. Эти большевики, наверное, верили, да, что при коммунизме будут такие сознательные, идеальные, совершенные личности. И, к сожалению, Чехов вот очень много им помог.
Ну, может быть, но, по крайней мере, то, что он вот говорил о важности вот влияния культуры, конечно, это никто, наверное, не будет отрицать. И когда он размышлял о будущем, то герои его рассказов часто встают перед вопросом, а что будет дальше, ради чего они жили, да? Вот, например, рассказ «Крыжовник», который входит в трилогию, знаменитую трилогию Чехова. Там несколько рассказов: «Крыжовник», «Человек в футляре», о любви. О рассказе о любви мы с вами на прошлой встрече уже поговорили. И весь этот цикл относится к одному единственному году. Он был написан в 1898 году и как-то даже стоит особняком в творчестве Чехова. И вот в «Крыжовнике» там тоже речь идет о том, а ради чего все происходит, где вот будущее, да, наших героев. Может быть, это просто небольшой клочок земли, который нужно обрабатывать и быть счастливым, что у тебя есть свой урожай. А может быть, это вообще клочок земли, куда тебя похоронят. Да, там есть и такая мысль, что человеку нужен только небольшой клочок земли, где будет его могила. Но как вам кажется, вот на примере этого рассказа, стоит здесь разговор о будущем, о счастье?
Ну, как это обычно бывает, идет такой диалог, спор, правда, он не очень заметен, может быть, внешнему взгляду. Здесь идет спор с Толстым. Это Толстой же заявил, да, что человеку нужен только три аршина земли.
Три аршина – это могила.
Да, то есть Толстого мысль была проста, что телу-то ничего не надо, все остальное, поэтому освобождайтесь от тела. Чехову это не очень понравилось, да, и он в этом рассказе пишет: человеку нужно не три аршина земли, а весь земной шар, где на просторе он мог бы проявить особенности своего свободного духа. То есть вот она, эта вера, что он может именно с помощью своей вот такой свободы построить что-то на земном шаре большее. Мол, ты не отказывайся от земной жизни, говорит он Толстому. Ты зря вот это нас в бесформенную массу хочешь превратить. А он возвращает наоборот. Давайте на земле построим что-то. Его герой Иван Иванович в конце рассуждает так. Как много довольных, счастливых людей. Вы взгляните на жизнь. Наглость и праздность. Невежество и скотоподобие, пьянство, лицемерие, вранье. А между тем в домах тишина, спокойствие – это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком. То есть здесь имеется в виду как раз вот это земное счастье, да, плотское. Он заимел, ничего больше не надо.
И ничто его не будет, душа его спит.
И давайте его разбудим вот для каких-то вещей более значимых, вечных, важных, духовных, да. Я тоже поучал, как жить, как веровать, как управлять народом.
Это говорит герой.
Да, все, продолжаю, я цитату. Опять можно остановиться и вспомнить. Вот этого Чехов не любит. Да? Вот только не это, не надо никого поучать. Никто не знает, как надо жить, как веровать, считает Чехов. Я тоже говорил, что учение – свет. Свобода есть благо, но надо подождать. Во имя чего ждать? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей. Во имя чего ждать? А между тем жить нужно – и хочется жить. Любимая мысль Чехова. Я хочу жить здесь и сейчас. И брать от жизни все, что она дает. В других местах у Чехова так прямо и будет сказано. Продолжаем цитату из «Крыжовника». «Для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющие чай.
Странно.
Странно, да. Вот то, что мы-то считаем, да, что счастье можно обнаружить, да, и на земле, и быть счастливым. Дальше. Счастья нет и не должно его быть. А если в жизни есть смысл и цель, то смысл и цель вовсе не в счастье, а в чем-то более разумном и великом. Опять странно. Хотите или нет, я все-таки сделаю такой странный комментарий, руководствуясь другими его рассказами. По Чехову получается так. Вернее, нет, начнем как у нас. Мы как верим? Мы верим, что истина есть, она рядом с нами, и любой человек может ее найти, а значит и стать счастливым при любых условиях. Мы не строим будущего общества. Солженицын, один день Ивана Денисовича. Полностью античеховская позиция. Там вообще концлагерь. И тем не менее герой засыпает с мыслью, что он прожил счастливый день. Можно, оказывается, в любых условиях, даже в сталинских лагерях, не говоря уж там о чем-то другом. Вот, Чехов же утверждает, нет и быть не может. И когда человек, семья, дети, чай, сел и утверждает, что он счастливый, вот тут ему и надо этот колокольчик, что, мол, нет, извини, милый мой, все счастье должно быть только когда. То есть, как бы он смешал социализм и христианство. Мы-то верим, что совершенно это общество будет после нашей смерти в раю. Чехов в это не верит, в этот идеал и вообще. Отдай здесь, на земле. А здесь, на земле, мы договорились, идеальных людей нет. Значит, надо преобразовывать человека, чтобы он стал этим идеальным. Поэтому мы сегодня материал, мы готовим, мы трудимся, мы пашем. А как? Культурой, искусством, наукой, кто чем может. Но он приближает вот это будущее. Вот в чем суть даже этого странного рассказа «Крыжовник», хотя это, я думаю, ни в одном учебнике так не написано. Потому что надо обязательно соотносить с другими рассказами, да, иначе это будет непонятно. Вот если вырвать вот эту цитату, то кажется, все нормально.
Ну и там, да, постоянно идет разговор разных персонажей, которые, разных героев рассказа, которые, да, действительно спорят. И вот чье точку принять за, опять, чеховскую или близкую к себе, это тоже большой вопрос. Я с вами согласна, что Антон Павлович вот в своем мире художественном создал очень много субъективных правд, да, и каждая эта правда, она для него очень значима. Вот его герои произносят: «Никто не знает настоящей правды». Это в рассказе «Дуэль». В другом месте они говорят: «Ничего не разберешь на этом свете». Это в рассказе «Огни». И здесь мы вот сталкиваемся с такой условной проблемой. То ли сами герои запутались и действительно не видят вот для себя свет истины и не могут его различить там в этом тумане пошлости, то ли автор, значит, пытается заявить свою точку зрения, что сложно очень говорить о настоящей истине. Истина всегда вот так улетучивается прямо у нас из рук. Но при этом Чехов будет мысль, да. Мне вот кажется, что такую он функцию, безусловно, выполняет. Тем более делает это вот очень красиво в своих рассказах, очень мастерски с точки зрения словесного творчества.
Ну вот в воспоминаниях я встретил, о нем пишет Лазарев Грузинский. Чехов был страшным врагом тенденциозности и возвращался к этому вопросу с каким-то постоянным и странным упорством. «Не надо мысли, — говорил он, — умоляю вас, не надо. Зачем? Надо писать то, что видишь. Правдиво. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или иным рассказом. Я не отвечаю никогда. Я ничего не хочу сказать. Мое дело писать, а не учить. Не надо мысли». То есть правильно вы говорите, что вот у него была такая твердая позиция. Не дай бог, чтобы кто-то четко определял. У каждого своя правда. Вот это вот его вера. Да. У каждого своя правда. А там, где они сталкиваются, как мы рассматривали на прошлой передаче, да, в рассказе «Соседи», когда мать рыдает, потому что дочка сбежала с женатым человеком, то ну что ж делать, давайте просто терпеливо ждать. Выхода нет. Он никогда выхода не будет показывать, потому что у каждого своя правда. И у мамы жалко, что дочка сбежала, и у дочки она хочет быть счастлива. Все. Ну, давайте еще посмотрим, например, вот «Дом с мезонином» очень важный для понимания взглядов Антона Павловича Чехова.
Предлагаю опять с банального пересказать кратко сюжет.
Суть такая.
По-моему, там речь идет от лица рассказчикова, такой автор-рассказчик.
Очень часто, Чехов к этому приему прибегает.
Вот он, по-моему, Белокуров.
У Белокурова жил-был рассказчик. Вот, жил так праздно, ничего не делает, бродит по полям, наслаждается природой.
Так он же художник.
Правильно, забрел он к соседям, и вот мы встречаем героев. Лидия, она учительница, 25 рублей в месяц получает. И гордилась, что живет на собственный счет. И вся такая боевая, вот как раз вот из тех, кого Чехов не любил, да, что она все время что-то делает.
Аптечки, она... библиотечки.
Да, она борется там с какими-то ретроградами. Она говорит, надо своего провести на выборах председателя управы. Мать Алиди говорит, школа, аптечки, книжки, все это хорошо, но крайность. Ведь ей 24 года. Ей бы вот замуж надо, а не этим заниматься. Сестра у нее есть младшая, Женя. Они ее серьезно не воспринимают. Она резко отличается от сестры. Звали все ее Миссюсь, потому что она такая миленькая, маленькая, нежная. Все ее очень любят. Живая, искренняя. Слушать ее было интересно.
Такое домашнее имя, да. И вот они, получается, как на контрасте две эти девушки в семье.
Кого влюбится наш герой?
Да,
понятно, Женю. Вот он стал их посещать, и она ему стала нравиться. Вот он рассуждает. Женя хотел, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного. Ну, молодость, что, 17 лет.
Ну, а еще Женя, конечно, льстит, что здесь какой-то известный художник, который ходит, пишет пейзажи. То есть тоже он интересный человек. Помните,
да,
мы в одном рассказе говорили об этом?
Везде, да, у Чехова. Он интересный, потому что художник. И вот она его про интересное спрашивает. Да, про вечное, прекрасное. Она говорила со мной о Боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал, да, люди бессмертны, да, нас ожидает вечная жизнь. Очень интересно. То есть вот позиция Чехова. Но если она хочет, то в каком-то смысле так. Не в смысле, опять, христианском, естественно. А в том, что ведь мое воображение, да, не может понять, как это я исчезну. Поэтому вообще у Чехова Бог начинает в сознании. Страшная теория такая от французов идет, да, что Бог это именно мое в черном человеке, как известно, он, тот его спрашивает, ты реальность? Он говорит.
А, черный монах.
Черный монах, да. Сильно перепутал.
Да.
Вот, он говорит: ну, если ты меня воображаешь, свое воображение часть реальности, значит, я реальность. Логика железная.
Да.
Ты же меня мыслишь, значит, я есть,
значит, мысль
твоя материальна, значит, я существую. Правильно. Вот. И герой, например, спрашивает Белокурова, у которого он живет, а что вы так скучно здесь существуете, так неинтересно, мало берете от жизни? Ну вот почему ты, например, не влюбишься? А Белокуров пошло жил с какой-то женщиной, которая на 10 лет его старше, что-то его там гоняла и ругала, в общем, такие обычные отношения. Нашему герою это странно. И дальше идет самое главное, спор героя с Лидой, с этим нашим синим чулком. Спор с Лидой. Он ей говорит, по-моему, все эти медицинские пункты, школы, библиотечки, аптеки, при существующих условиях, эти пока будущего не достигли, да?
Никакой пользы не принесут.
Да, служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, а вы не рубите цепи, а прибавляете новые звенья. Вы еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, увеличиваете число их потребителей. Лида, конечно, удивлена. Да, мы не спасаем всего человечества, но мы работаем. Мы что-то делаем, в отличие от вас. А он художник ходит, рисует пейзаж. Он опять гнет свое. Нужно освободить людей от труда. Надо подумать о душе, о Боге. И тогда мы могли бы проявить свои духовные способности. То есть вот человек будет другим, да? Сделайте для них ненужным грубый животный труд. Кстати, он верил, что машины освободят нас от труда, и человек будет другим. Удовлетворить человека могут только религия, науки, искусство. А это все пустяки.
Так хорошо сказал, религия.
Ну, так вот, если бы она главенствовала там, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела, изобретаем машины, стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Сколько свободного времени? Все мы сообща отдаем это время наукам, искусствам, религии уже нет. Все мы сообща миром искали бы правды и смысла жизни, и я уверен, правда была бы открыта очень скоро. Обратили внимание? Она, оказывается, не открыта. Она откроется в истории со временем и способствует этому только науке и искусству. Продолжаем. Человек избавился бы от этого постоянного страха смерти и даже от самой смерти. Кстати, это была очень модная теория. Нам трудно даже представить, как вот с Чехова начиналось. Он же умер в 904-м. А к Булгакову, когда «Собачье сердце» будет, наверное, достигнет апогея, когда они верили, что человек может достигнуть бессмертия на земле. Да, они искали какие-то эликсиры молодости, аппараты такие там. Они действительно верили, тогда захлестнуло. Так как наука развивалась, они считали, что последний пункт науки – сделать человека вечным на земле. Они в это верили. Итак, мы видим, да, что... Да, продолжаю цитату. «У нас деревня, какая была при Рюрике, такая и сейчас. Неграмотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей». То есть, опять интересное понимание свободы, да? Мы-то с вами говорим, что свободным можно быть всегда.
Иногда даже и Чехов об этом говорит. Это, кстати, вот у него мысль в палате номер 6. Тоже герои там спорят. И один из них утверждает, что свободным можно быть всегда, даже находясь в застенках, в сумасшедшем доме. Но, к сожалению, это такой герой-теоретик на практике. Он сразу ломается.
Нет, и опять речь-то не идет о свободе от греха и страстей-то. Если бы там было вот как у Достоевского, вот страсти, как они преодолевают, но там же этого нет. Скорее всего, свобода от животной плотской жизни, которая вокруг нас, да, вот это. Можно же, то есть, так-то у него вера. Только вера в то, что вот этот рай на земле с помощью культуры построится через 300 лет. Если ты веришь и работаешь на это, ты звено в этой цепи, вот и все, больше ничего не надо. Вот как он понимает. Почему он, кстати, герой и занимается искусством?
Мне
он...
кажется, что просто создать вот образ такого противостояния, да, вот один. Важно ли искусство, важно ли произведение искусства для того, чтобы мы продвигались к этому счастью? Или не важно? Или это что-то такое, значит, какие-то финтифлюшки, без которых можно обойтись? Вот Чехов об этом размышляет.
Он размышляет и говорит, что оно двоякое есть. То есть оно или развлекает действительно и является вот продолжением этих плотских страстей, к сожалению. А должно-то оно быть, опять же, так-то он прав, что оно должно выйти, да, из того, чтобы быть продажным таким, да, продается. А оно должно работать на вечность. Но, опять же, вечность у него понятие своеобразное, свое. Вот. И тогда это пейзажи, видите, он недаром рисует пейзажи, это вот то, что как бы красота и будет исправлять человека. Именно искусство исправит. Ни церковь, ни таинство, ни покаяние, а именно искусство создаст нового человека.
Как там тяжело вот в этом рассказе находиться матушке наших девушек. Мы говорим Волчининовых, да, семья Волчининовых, там Лидия, наша учительница, Мисюсь, Женечка младшая, художник, который, значит, начал активно очень захаживать в это имение и любоваться домом с мезонином, где происходят события. И мама, конечно, видит, что вот возникают эти споры между Лидой и художником, да, и она, с одной стороны, признает его талант. Я вот так помню, что она отзывается об этом художнике как о талантливом. С другой стороны, она поддерживает дочь, которая действительно, вот все видят в семье, насколько она деятельна, насколько она самоотвержена. А художник праздно, значит, там встает в 12 часов, прогуливается, приходит, уходит.
Ну, мы же говорили, у каждого своя правда. Вот и у Чехова здесь постоянно. Но конфликт, значит, продолжается. И наш герой рассуждает: да правда еще далеко. Я цитирую. Интересно, да правда далеко. Мы с вами сказали, правда после Христа всегда существует, любой человек может прийти. А человек по-прежнему остается нечистоплотным животным. Кстати, один из авторов, которого очень часто вспоминает Чехов, Дарвин, ему нравилась его теория именно по этой причине, что человечество движется, оно было скотообразным, а в будущем оно будет таким ангелообразным, вот само движение. Продолжаю цитировать нашего героя. «При таких условиях художник работает, да, вот при животных-то, работает для забавы хищного, нечистоплотного животного, поддерживающего существующий порядок, а я не хочу и не буду. Пусть земля провалится в тартарары». То есть он не хочет участвовать. Получается, это безделье, о котором так много пишет Чехов, он его здесь оправдывает.
Он отстраняется, да?
Да, он говорит, лучше...
Да. Если этот мир летит куда-то, давайте я выйду. Давайте я не буду, да, с ним вместе лететь.
А Лида, он ее даже упрекает. А Лида соучаствует. Он говорит, ты же, наоборот, тормозишь. Если бы люди перестали это, они бы сразу вперед бросок сделали.
Чем хуже, тем хуже, и мы бы сразу поняли, да, что так плохо,
да,
что...
А чем лучше, как она будет тут делать в существующем порядке? Согласитесь, это же мысль Некрасова и Салтыкова-Щедрина, вот их. Они никогда не говорили о реформах судебных, что-то конкретно в существующий порядок. Сломать весь порядок. Почему они большевикам не понравились? Нет-нет, в рамках существующего порядка сделать ничего нельзя. И они начали кардинально ломка. Другого выхода нет. Хотя другие люди занимались и чего-то. Ну, пиши, как царь частенько говорил. Ну, чего ты вот Радищеву, помню, не помню. Вот написал книжку там. Так давайте дам должность. Иди делай, мы тебя поставим. И, пожалуйста, ты там...
Докажи на деле.
Докажи на деле, да. Кто реформы-то писать будет? Давайте какие-то реформы сделаем. И вот Чехов здесь, к сожалению... И чем заканчивается рассказ? Очень интересно. Так, нет, вот, пожалуй, я проведу параллель. В другом рассказе есть параллель. У Чехова это часто. Это же точно тема продолжается. Рассказ «Моя жизнь». Там Маша рассуждает так. Если ты работаешь, одеваешься и ешь, как мужик, то ты своим авторитетом как бы узаконяешь эту их тяжелую жизнь.
Угу.
Это про народников, которые дворяне спустились в народ. И она его упрекает. Ты узаконяешь, так у Чехова написано, эту тяжелую жизнь. Тут нужны другие способы борьбы. Сильные, смелые, скорые. Мы бы сказали сегодня радикальные. Если в самом деле хочешь быть полезен, то выходи из тесного круга обычной деятельности и старайся действовать сразу на массу. Ну а дальше идет рассуждение о том, что действовать на массу лучше всего с помощью искусства. Поэтому люди искусства выше всех. Они действуют сразу на все сознание. Чехов здесь молодец. Он действовал на сознание широчайших масс России и изменил это сознание в нужную ему сторону. Он прекрасно понимал, что его рассказы – это вам не дороги строить, не пожарные каланчи. Да? Они действительно изменяют действительность.
Да, но рассказ при этом очень еще и лиричный, и нежный. Там есть еще вот такая тема первой любви, тема, вот, так сказать, восприятия художником вот этой поэзии дворянской усадьбы, которая потихонечку уходит в прошлое. И есть, получается, так сказать, любовный... Ну, не треугольник, треугольника нет.
Зачем заканчивать? Вы помните, чем заканчивается?
Заканчивается, давайте все-таки мы нашим читателям напомним, что художник не просто влюбился в Мисюсь, но и как-то провожая, когда девушка его провожала до ворот, так сказать, усадьбы по этому прекрасному парку, он ее поцеловал.
Ага,
и потом, что потом? Потом предполагается, что он будет делать предложение, как-то, в общем, в традиции-то русской, да, и 19-го
века. Правильно, я согласен, раз поцеловал, да, дальше всё. Идет предложение, я
и
согласен.
Он, в общем-то, помнит об этой традиции, собирается, похоже, собирается поговорить с мамой на следующий день.
Что,
да?
В этом его ошибка?
Нет, это все правильно.
Это нормально,
но
так.
Лида, вы помните, тоже семья Волчининовых, да, она очень семья откровенная, и сразу, очевидно, Женечка все рассказала и маме, и сестре, которая для нее была большим авторитетом, да, и семья принимает решение до того, как есть возможность поговорить там, по-моему, у художника, да, они уезжают.
Проще, резко ее отправляют, резко прямо, да, видимо, за одни сутки. И когда он приходит, то Лида, по-моему, там урок с кем-то проводит, говорит сквозь зубы, даже не оглядываясь, она уехала. Куда уехала? Далеко, а потом она поедет за границу, приедет зимой, и то не знаю, приедет ли.
И главное, что вы ее не ищите, да, понятно.
Да, все. Она уехала навсегда. То есть смысл опять рассказа. Кто жизнь ломает-то, о чем мы говорили? Люди идейные. Вмешалась Лида. Мать, кстати, была против. Мать была против.
Ну, вот
все
она,
были против.
Я говорю, она там мечется, бедная матушка мечется между своей дочерью старшей, которую тоже считает очень разумной, и вот художником тоже думает, может быть, он там в чем-то прав. Она мечется, но действует так, как велела Лида.
Мораль-то басни, давайте выведем.
Между прочим, Лида диктует именно басню про ворону и лисицу. Да-да-да.
Ну вот и мораль всей басни, она откровенная, я думаю, все согласятся, что вот эти идейные люди, которые Чехов, ну, очень не любит. Такие прямолинейные, прямо в лоб все, они четко знают, как они живут, для чего. Как только она встретилась вот с такой ситуацией, она, конечно, все сломала, навредила, нарушила эту любовь. Чехову жалко, мы должны прийти в ужас. Сами же говорите, дом с мезонином, прогул. Все было красиво, ну все красиво. И по этой красоте кто прошелся? Вот этот вот наш. Поэтому... Не надо иметь твердые взгляды, надо мягче к жизни, мягче относиться.
Но при этом мы еще точно не знаем,
точно
собирался ли он делать предложение. Может быть, Лидочка все и правильно сделала, да? Вот эти художники, от них многое можно ждать, и в разных рассказах Чехова они там по-разному поступают. с барышнями, влюбленными в них, так сказать, пренебрежительно к их чувствам. Так вот, значит, может быть, Лида поступила и верно. И когда художник в конце говорит, где ты, Мисюсь, непонятно, так сказать, а что бы мог он ей дать, этой Мисюсь, да? Насколько было бы это отношение тоже, там, сказать, перспективное Жени и вот этого художника. Поэтому мне вот как раз все-таки нравится в Чехове именно то, что у него много открытых финалов. Финал произведения не определен. Чехов как бы опускает развязку не сюжетную, а развязку такую, связанную с размышлением читателя. Да? Ты вот сам теперь читатель думай. Ты вот поступил бы как Лида, или бы что-то сделал, или бы ты...
Я бы сказал так. Можно я скажу, что вы попались на ту же удочку, что и все, и которые вот Чехов как раз и старался, чтобы, видимо, все попались. То есть, правильно вы говорите, вот эта неопределенность, она дает нам возможность, да, иметь разные трактовки. Но в том-то и дело, что много в поле тропинок, но все-таки правда-то одна. И все-таки и брак для нас – это прежде всего возможность помогать другому спасти свою душу для жизни вечной. Так легче. Мы говорили об этом.
И служение, конечно, служение.
Так вот оно, так просто легче одному человеку не справиться. Поэтому Господь создал брак. Ответ существует. Чехов к нему подводит своих читателей? Никогда. Любые тысячи тропинок, только не к истине. Ну ладно, этот спор бесконечен, пойдем дальше. Значит, еще один рассказ возьмем, например, «Три года». Интересный тоже рассказ. Там любовь неразделенная. Ведь есть разная любовь, вот любовь неразделенная.
Опять, по-моему, там все в возрасте, им почти 40, да?
34 года главному герою Лаптеву. Он, конечно, влюблен в Юлию Сергеевну. Он богат, но не интересен. А мы помним, это главное, да? Она не любит его. Но религиозно. Ну, знаете, вот они, зарабатывание денег. Чехов конструирует эти рассказы, разные ситуации. Вот интересная ситуация, да? Он богат, но просто неинтересен. Она его не любит, но она религиозна. Сестра у него есть, Нина. Она, к сожалению, умирает от рака. У нее двое детей. А вот ее муж, Панауров, бабник. И вообще живет с другой женщиной. И приходит к своей собственной супруге из гостей своей любовницы только иногда. Вообще мрак. То есть живет открыто с любовницей. Этот Лаптев у нас тоже имел сожительницу. Ее зовут Полина Николаевна. Но теперь он ее уже забыл. Она осталась в прошлом. И вот влюбился в нашу Юлию Сергеевну. Провинция. Что такое провинция? Мы говорили, с Таганрога начинали. Никакой лирики. И цитирую. Дикость, подлость, мерзость. В городе 28 докторов, а операцию сделать некому, ничего не понимают, не умеют, ничем не интересуются. Вот такая скучная жизнь. Что делать? И наша героиня смотрит на этого Лаптева, думает, а что, он москвич, везет ее в Москву, богатый, может, хоть вырвет из этой пошлой, скучной провинциальной жизни. Правда, она его не любит. Ну и что?
Брак как средство перемещения.
Цель, а вдруг дальше там что-нибудь и пошло дело. И вот они женятся. А, да, Панауров его предупреждает, героя. Вы влюбитесь и будете страдать. Разлюбите, будут вам изменять. Потому что нет женщины, которая бы не изменяла. Вы будете страдать, приходить в отчаяние, сами будете изменять, но настанет время, и вы будете считать это совершенными пустяками. А вот так он ему заранее, как старший товарищ, и сам-то он с любовницей живет, предсказывает это. Герой в это не хочет верить, и рассказ называется «Три года». Три года он будет держаться, а потом все вернется к тому, что сказал Панауров. Итак, после свадьбы, цитирую, когда она была его невестой, ее религиозность трогала его. Теперь же это условная определенность взглядов и убеждений представлялось ему заставой, из-за которой не видно настоящей правды. В его семейной жизни было все мучительно. Опять одна фраза, за которой многое стоит. Давайте разберем. Итак, брак их несчастен. Почему? Она не любит, он мучается тем, что он любит, и говорит, как же так? Мы живем уже в браке, уже ребенок есть, я люблю, но, тем не менее, она не любит, и он страдает. В каком-то разговоре с мужчинами он говорит о том, что и миллион рублей мне не поможет в том, чтобы, если нет любви, как жить-то? Жить нельзя. А почему? Посмотрите, как у Чехова тонко. Почему? Мы встречали уже такую ситуацию, потому что она, как религиозный человек, имея, я цитирую, определенные взгляды и убеждения, решила без любви, она знала, она не любит, вышла без любви за него замуж, думала там чего-то. Вывод интересный напрашивается, я снова повторю. Это определенность взглядов стала заставой, из-за которой настоящей правды не видно. Какая правда? Главная любовь.
Я запуталась.
Зря. Еще раз повторяю. Значит, к сожалению, по Чехову, она зря согласилась без любви выходить замуж. Чехов как бы говорит, плевать на все, на брак, на все, только по любви. Пускай с каким-то там, но лишь бы любовь была. Нельзя строить брак, считали Тургенев и Толстой, особенно Тургенев мы помним, да? Так как строить...
Без чувств.
Да, вот церковные люди. Мы же говорили, что цель брака, вот спасение души, неправильно, не бывает. Никакого брака быть не может.
Николай Алексеевич, что? А можно как-то сочетать, чтобы и спасение души, и чувства тоже было?
Как? Вот оно начинается.
Ну что ж, выходить замуж только без чувств, что ли? Знаете, обязательно только по чувству
вот
долга?
Когда священники читают лекции об этом, мне нравилось. По-моему, Илья Шугаев, да, говорил гениально, что так мы в брак входим для того, чтобы учиться любви. То есть не любовь заканчивается браком, а с брака начинается училище любви. И к любви мы приходим через 50 лет после брака.
Ну, конечно, красиво говорит и верно говорит.
Так.
Но если в основании брака есть тоже яркое чувство, мне кажется, это браку не помеха.
Ну, дай бы Бог, конечно, плохо ли когда и то, и другое. Но вот видите, так Чехов море таких ситуаций, видите, он их обыгрывает.
Угу,
давайте да. Дальше посмотрим, интересно будет, да? Вот почему она действительно вышла замуж? Его вот этот вопрос интересует.
Ну, мы говорили, что мы-то поняли, что ей нужно было транспортное средство, она брак восприняла как некую ракету-носитель, которая перенесет в хорошую жизнь.
Она отвечает так. Знакомые чиновники, педагоги, офицеры поражают своей пустотой и скукой. Они были неинтересны, бесцветны, неумны, безнравственны. Лаптев же говорит по-французски, это она рассуждает, да, ее муж-то. Он живет в столице, где много умных, замечательных людей, где шумно, театры, вечера, портнихи, кондитерские. Разве без любви нельзя в семейной жизни? Ну, у нее своя была, да, задача, правильно. Она уверяла себя, что отказать порядочному, доброму, интересно, опять доброта где встречается, да, любящему человеку только потому, что он не нравится, особенно когда представляется возможность, как вы про ракету, да, изменить свою невеселую, монотонную, праздную жизнь, это безумие, и за это может даже наказать Бог. Как религиозно, она даже религию приплела, к сожалению, к оправданию вот этого. А Чехов это ничем не может оправдать. Ну и, как всегда, у Чехова очень часто будут объяснять это материально. Лаптев ей дал намекнуть, может быть, из-за богатства? Юля очень чисто и искренне отвечает, не надо, не обижай, только не это. Я за тебя вышла замуж не из-за богатства. Она действительно верила, что можно вот и так жить.
Но она потом поняла, что это замужество ошибка, или она так и осталась? Вот.
Юлия Сергеевна уже считала свое замужество ошибкой, несчастьем. И если бы не Москва, то есть в Москве это было интересно жить, да? Вот. И Лаптев, кстати, вспоминает. Смотрите, интересно. Это, конечно, автобиографично. Отец начал меня бить, когда мне не было 5 лет. Он сёк меня розгами, драл за уши, бил по голове. Играть и шалить не запрещалось. Мы должны были ходить к утренней и к ранней обедне, целовать попам и монахам руки, читать дома акафисты. Ты вот религиозна, а я боюсь религии. И когда прохожу мимо церкви, то мне припоминается мое детство и становится жутко. Ну, понял, как тонко у Чехова? То есть ее религиозность приводит вот к этой тенденциозности, идейности, твердости убеждений. Ее твердость убеждений привела к тому, что она согласилась на брак. Все выкинуть, оставить только, что вы предлагали, любовь и страсть. Чем заканчивается? Интересно. Ходит Ярцев, друг
семьи.
Интересный человек. 2 факультета, магистр химии. Да, кстати, Лаптев диалог с женой прочитаем. Он ей говорит, как я страдаю. Она отвечает, а мне разве легко? То есть виноватых нет, оба страдают. Зачем ты вышла? Я не думала о деньгах, просто я думала, что поступлю дурно, если откажу. Теперь страдаю за свою ошибку. И Лаптев думает, да, наша жизнь кончилась, начинается серая полужизнь, приходится проститься с мыслями о счастье, его нет. его не было никогда, и, должно быть, его не бывает вовсе. Уже третий раз встречаем эту фразу. Счастья не просто, нет, его вообще не бывает. Впрочем, раз в жизни я был счастлив, когда был влюблен и сидел под твоим зонтиком. Этот про котика также будет говорить. Да я один раз был счастлив, когда в котика был влюблен. Там, в этом рассказе знаменитом.
Ионыч.
Да, Ионыч. И вот заканчивается... А, Ярцева еще слова процитирую хорошо. А мне не хочется умирать. Никакая философия не может помирить меня со смертью. Я жить хочу. Я боюсь, что умру, не насытившись. То есть надо наслаждаться жизнью любовно. Финал поразительный. Сидят, завтракают на террасе. Ярцев как-то радостно и застенчиво улыбался и все смотрел на Юлю, на ее красивую шею. Лаптев следил за ним невольно и думал о том, что, может быть, придется жить еще 13-30 лет. И что ждет его в будущем? Точка, конец. Понятно, что ждет в будущем? Друг семьи, который смотрит на шею его супруги. Все закончилось тем, чем начиналось. Круг, из которого выхода Чехов не знает, к сожалению. И весьма читаются подобные вещи. Ну, все отмечают, да, после Чехова всегда тяжело. Нет выхода, он как бы говорит. Раз нет абсолютной истины, то нет вот этого выхода. Все вернулось на круги своя. Они сейчас влюбятся друг в друга, будут любовниками, он будет наблюдать. Ну, как ему предсказывал муж его сестры. Ты тоже будешь изменять, да? А к концу жизни ты над этим будешь посмеиваться. Все это будет нормально. Жизнь, которую надо принимать такой, как она есть, без всяких заморочек о добре и зле.
Но зато, опасно. Да, но зато Чехов, вот мы видим, умел так... Об этом многие говорят, да, коротко говорить о длинных вещах. В общем-то, разговор важный, но мы должны все понимать эту опасность, да, понимать. И сейчас, когда мы с вами в студии радиостанции «Радонеж» обсуждаем рассказы Чехова, погружаемся в мир его героев, мы хотим еще рассказать о том, что очень важно, когда в человеке есть его искренняя вера, убеждение. И когда наши читатели, перед тем, как открывают томик Чехова, да, они...
Должны открыть томик Евангелия. Вот в чем дело-то. И тогда замечательно будет Чехов дополнением и иллюстрацией к тому, что говорит Евангелие. Вся литература, мы повторим, без Евангелия, ну, просто... может нас, к сожалению, привести в какие-то тупики, и бедный человек может обрести страдания и слезы. Вам это нужно? Нет, читайте Евангелие.
Да, пусть об этом подумают наши радиослушатели. Вот на таком открытом финале по-чеховски мы давайте сегодня завершим нашу программу. Я надеюсь, что мы продолжим разговор о творчестве Антона Павловича, потому что очень разнохарактерные у него персонажи. Мы знаем, есть еще и театральное творчество, пьесы. Вот. Ну, а сейчас просим просто наших радиослушателей, если будет возможность и желание, что-то перечитать, чтобы наш разговор был более для них, так сказать, конкретен в материале, чтобы они были, да?
Да, для этого мы и старались.
Всего доброго. Сегодня у нас в студии был Николай Алексеевич Лобастов. Прощается с вами ведущая Елена Николаевна Себина. Я преподаю литературу в гимназии Радонеж. И мы ждем ваших писем. Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио Радонеж. И желаем вам еще раз всего самого доброго.
До новых встреч!
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Иеромонаха Рафаила, схемонаха Ануфрия, монаха Салафиила, Иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, тяжко болящей Екатерины, Георгия, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, тяжко болящей Лидии, отрока Иоанна, Марины. Просим вас, дорогие братья и сестры, также помолиться о упокоении рабов Божиих, протоиерея Михаила, Марии Сергия, Евгения, Марии Нины, Николая, Елены, Михаила, Елизаветы, Петра, Ефимия, Дарьи, Ольги, Антония, Матроны, Виталия, Андрея, Лидии, Николая, Андрея, Иоанна.